Проведя несколько дней в грезах о деньгах, Криц начал их тратить, правда, пока лишь мысленно. Получив деньги, он не станет работать на скользкого оборонного подрядчика, и ничто его не заставит сгонять публику на лекции. Кстати, он отнюдь не был убежден, что публика горит желанием его слушать, несмотря на все уверения организатора. Криц подумывал о выходе в отставку. Исчезнуть куда-нибудь подальше от Вашингтона и всех врагов, которых он там себе нажил, на берег моря, и чтобы на причале покачивалась парусная лодка. Или уехать в Швейцарию, поближе к новообретенному богатству, хранящемуся в новом банке, свободному от налогообложения и растущему ото дня ко дню. Он сделал телефонный звонок и оставил лондонскую квартиру за собой еще на несколько дней. Он разрешил миссис Криц позволять себе немного больше в лондонских магазинах. Она тоже устала от Вашингтона и заслужила более приятную жизнь. Отчасти из-за помутнения мозгов на почве алчности, отчасти по причине природного скудоумия, а также ввиду отсутствия какого-либо опыта в делах разведки, Криц сразу же совершил несколько грубейших ошибок. Для человека, поднаторевшего в Вашингтонских играх, эти ошибки были непростительны. Во-первых, он воспользовался телефоном в арендуемой квартире, что позволяло определить его точное местонахождение. Он позвонил Джебу Придди, сотруднику ЦРУ, в течение последних 4 лет прикомандированному к Белому дому. Придди все еще находился на этом посту, хотя ожидалось, что очень скоро ему придется вернуться обратно в Лэнгли. Новый президент начал обустраиваться, все дела пребывали в хаотическом состоянии, сказал Придди, несколько раздраженный телефонным звонком. С Крицем они никогда близки не были, и Придди сразу же понял, что этот парень намерен что-то у него выведать. В конце концов, Криц сказал, что хочет разыскать старого приятеля, старшего аналитика ЦРУ, с которым когда-то сыграл не одну партию в гольф. Его зовут Дейли, Эдисон Дейли. Он уехал из Вашингтона, получив назначение в какую-то азиатскую страну. Не знает ли Придди, где он сейчас? Эдисона Дейли перевели обратно в Лэнгли, и Придди был с ним отлично знаком. «Это имя я слышал», — сказал он. «Может быть, мне удастся его найти. Как мне с вами связаться?» Криц дал ему телефон лондонской квартиры. Придди связался с Эдисоном Дейли и рассказал о своих подозрениях. Дейли включил магнитофон и позвонил в Лондон по линии, защищенной от прослушивания. Криц поднял трубку и выразил непомерный восторг по поводу звонка старого друга. Он болтал о том, как прекрасна стала жизнь после расставания с Белым домом, после многих лет политических игрищ, как хорошо снова чувствовать себя частным лицом. Он горит желанием возобновить старую дружбу и со всей серьезностью размышляет о гольфе. Дейли искусно ему подыгрывал. Сказал, что тоже подумывает об отставке, он уже 30 лет тянет лямку и все чаще ловит себя на мысли о более спокойной жизни. «Как там Тедди?» — поинтересовался Криц. «А новый президент? Что думают в Вашингтоне о новой администрации?» «Мало что меняется», — задумчиво сказал Дейли. «Просто одна кучка болванов сменила другую. Кстати, как поживает бывший президент Морган?» Криц этого не знал. Он с ним не говорил, да и вообще давно не может с ним связаться. Когда разговор начал выдыхаться, Криц, подавив неловкий смешок, спросил: «Интересно, видел ли кто-нибудь Джоэла Бэкмана?» Дейли тоже выдавил смешок. Уж больно понравилась ему эта шутка. «Нет», — сказал он, — «думаю, парня надежно спрятали». «Еще бы! Криц обещал позвонить сразу по возвращении в Вашингтон. Они пройдут 18 лунок в одном из лучших клубов, потом выпьют, как в старое доброе время. «Какое еще старое доброе время?» — спросил себя Дейли, положив трубку. Час спустя этот разговор воспроизвели для Тедди Мейнарда. Поскольку первые два звонка оказались в известной мере многообещающими, Криц продолжил в том же духе. Его всегда отличала маниакальная привязанность к телефону. Он был горячим сторонником стрельбы дробью. Чем больше звонков, тем больше попаданий. Постепенно, в общих чертах, у него сложился план действий. Еще один старый приятель был когда-то старшим сотрудником канцелярии председателя Сенатского комитета по делам разведки, и хотя теперь превратился в лоббиста с обширными связями, предположительно сохранил тесные связи с ЦРУ. Они поговорили о политике, о гольфе, а потом, к несказанной радости Крица, приятель спросил, о чем все-таки думал президент Морган, когда помиловал графа Монго, крупнейшего неплательщика налогов в истории Америки. Криц уверил собеседника, что лично он был против, а потом сумел перевести разговор на другое, нашумевшее помилование. «Какие ходят сплетни о Бэкмане?» — спросил он. «Ну, сам знаешь», — ответил приятель. «Конечно, но где Мейнард его спрятал? Вот загадка». «Значит, этим занималась ЦРУ?» «Ну, разумеется», — авторитетно заявил Криц. «Кто еще был в состоянии вывести его из страны под покровом ночи?» «Это интересно», — сказал приятель и замолк. Криц настойчиво предложил позавтракать на следующей неделе, и на том разговор иссяк. Неистово набирая номера телефонов, Криц в который уже раз восхищался бесконечностью списка своих контактов. Все-таки власть сопряжена с кое-какими преимуществами. Джоэл, по-иному Марко, попрощался с Эрманом в 17:30 после трехчасового, практически без перерывов, урока. Оба были измотаны. Холодный воздух проветрил ему голову, пока он гулял по узким улицам Тревизо. Второй день подряд он заглядывал в маленький бар на углу и заказывал пиво. Он сел у окна и смотрел, как местные жители спешат по своим делам. Кто-то домой, кто-то торопливо делая покупки к обеду. В баре было тепло и накурено, и Марко снова мысленно перенесся в тюрьму. Он ничего не мог с собой поделать. Перемена была слишком резкой, свобода чересчур внезапной. Где-то в глубине души все еще гнездился страх, что он проснется запертый в камере, и какой-то шутник будет заливаться вдали истерическим смехом. После пива он выпил эспрессо и вышел на темную улицу, глубоко засунув руки в карманы пальто. Повернув за угол, он увидел свою гостиницу, а потом заметил и Луиджи, который прогуливался по тротуару с сигаретой во рту. Вид у него был встревоженный. Марко перешел на другую сторону улицы, Луиджи последовал за ним. «Мы немедленно уезжаем», — сказал он. «Почему?» — спросил Марко, оглянувшись, словно ища глазами злоумышленников. «Потом объясню. На вашей кровати дорожная сумка. Сложите побыстрее вещи, я подожду здесь». «А если я не хочу уезжать?» — поинтересовался Марко. Луиджи сжал левое запястье, на мгновение задумался и улыбнулся, не разомкнув плотно сжатых губ. «В таком случае вы не продержитесь и 24 часов», — сказал он зловещим голосом. «Уж поверьте мне, пожалуйста». Марко взбежал по лестнице и, почти достигнув своего номера, вдруг понял, что резкая боль в животе возникла не от одышки, а от страха. Что случилось? Что Луиджи увидел или услышал, или о чем был проинформирован? И прежде всего, кто такой сам Луиджи? От кого он получает приказы? Доставая одежду из шкафа и швыряя ее на кровать, Марко задавал себе все эти вопросы и еще много других. Когда вещи были упакованы, он на минутку присел и попытался собраться с мыслями. Он глубоко вбирал в себя воздух, медленно выдыхал и говорил себе, что все происходящее — ничто иное, как часть игры. Неужели ему вечно придется спасаться бегством? Всегда торопливо паковаться, убегая из одного дома и скрываясь в другом. Вырваться из тюрьмы, конечно, здорово, но за все приходится расплачиваться. Каким образом его так быстро сумели найти? Ведь в Тревизо он всего 4 дня. Постепенно совладав с собой, он медленно прошел по коридору, спустился по лестнице, пересек вестибюль, кивнул разинувшему рот, но сохранявшему молчание портье, и вышел на улицу. Луиджи взял его сумку, запихнул ее в багажник маленького фиата. Они не успели и парой слов обменяться, как очутились на окраине Тревизо. «Итак, Луиджи, в чем дело?» — спросил Марко. «Смена декораций». «Понял. Почему?» «Очень веские причины». «Ну да, конечно. Очень внятное объяснение». Луиджи правил левой рукой, резко переключал передачи правой, прижимал педаль газа к полу и почти не пользовался тормозами. Марко был озадачен уже тем, как итальянцы могут проводить 2,5 часа в безделье за ленчем, а затем прыгать в машины и в течение 10 минут носиться по городу на сумасшедшей скорости. Они мчались около часа, в целом держась на юг и избегая больших автострад, предпочитая объездные дороги. «За нами кто-нибудь гонится?» — не раз спрашивал Марко, когда они едва ли не на 2 колесах входили в резкий вираж на поворотах. Луиджи только качал головой. Его глаза сузились, брови сошлись на переносице, губы, если не сжимали в данный момент сигарету, были плотно стиснуты. Ему каким-то образом удавалось вести машину, подобно киношному маньяку, не выпуская сигарету изо рта и не поднимая глаз к зеркалу заднего вида. Он преисполнился решимости молчать, и это лишь подбивало Марко завязать разговор. «Вы просто хотите меня припугнуть, не так ли, Луиджи? Мы играем в шпионские игры, где вы главный игрок, а я жалкий болванчик, напичканный секретами. Напугать меня до смерти, сделать полностью зависимым и абсолютно лояльным. Я понимаю, что у вас на уме». «Кто убил Джесси Хаббарда?» — спросил Луиджи, едва шевельнув губами. Бэкману сразу же захотелось вести себя потише. При упоминании Хаббарда он оцепенел. Это имя всегда вызывало одно и то же воспоминание. Полицейская фотография Хаббарда, лежавшего ничком на могиле брата. Левая сторона черепа почти снесена выстрелом, все в крови. Надгробный памятник, белая рубашка, кровь повсюду. «У вас есть досье», — сказал Бэкман. «Это было самоубийство». «О, да! Если вы этому поверили, то почему же признали себя виновным и предпочли оказаться под защитой тюремных стен?» «Я был сильно напуган. Самоубийства иногда заразительны». «Очень справедливое замечание». «Вы хотите сказать, что ребята, прикончившие Хаббарда, гонятся за мной?» Луиджи утвердительно кивнул и молча пожал плечами. «И они каким-то образом узнали, что я скрываюсь в Тревизо. Лучше всего не рисковать». Ему не добиться никаких подробностей, даже если Луиджи что-то знает. Он и не стал этого делать, но инстинктивно оглянулся и увидел позади только черную ленту дороги. Луиджи посмотрел в зеркало заднего вида и удовлетворенно усмехнулся, как бы говоря, «Они где-то там, сзади». Джоэл откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Первыми погибли два его клиента. Софи Мирзу пырнули ножом неподалеку от ночного клуба в Джорджтауне через 3 месяца после того, как он вступил в сделку с Бекманом и передал ему единственный экземпляр глушилки. Ножевые раны оказались довольно серьезными, но выяснилось, что лезвие, к тому же, покрывал смертоносный яд. Никаких свидетелей, никаких версий. Нераскрытое убийство, абсолютно безнадежное. Одно из многих ему подобных в округе Колумбия. Месяц спустя в Карачи бесследно исчез Фейзал Шариф. Его сочли погибшим. Глушилка и в самом деле стоила миллиарды долларов. Но счастье эти деньги никому не принесли. В 1998 году Бекман, Пратт и Боллинг наняли Джейси Хаббарда за $1 миллион в год. Маркетинг глушилки был его первым крупным заданием. Стараясь доказать, что стоит этих денег, Хаббард угрозами и подкупом прокладывал себе дорогу в Пентагон в грубой и обреченной на неудачу попытке подтвердить существование спутниковой системы «Нептун». Некоторые документы, подложные, но все равно засекреченные, были вынесены из Министерства обороны хаббардовским кротом в Пентагоне, который обо всем докладывал начальству. Документы крайне деликатного свойства должны были доказать существование сети «Гамма», вымышленной системы наблюдения в духе «Звездных войн», обладающей неслыханными возможностями. Как только Хаббард подтвердил, что молодые пакистанские ученые правы, «Нептун» является американским детищем, он гордо сообщил Джоэлу Бекману о своих изысканиях, и они приступили к делу. Коль скоро сеть «Гамма» оказалась делом рук американских военных, цена глушилки подскочила еще выше. Правда же заключалась в том, что ни Пентагон, ни ЦРУ понятия не имели о «Нептуне». Тогда Пентагон организовал утечку ложной информации, сфабрикованной версией о нарушении режима безопасности кротом, работавшим на бывшего сенатора Джейси Хаббарда и его нового всемогущего шефа-брокера. Разразился скандал. ФБР посреди ночи совершило налет на помещение фирмы Бекман, Пратт и Боллинг, обнаружило документы Пентагона, которые были признаны аутентичными, и через 48 часов чрезвычайно деятельная команда федеральных прокуроров предъявила обвинение всем партнерам фирмы. Вскоре начались убийства, но не обнаружилось никаких фактов о том, кто мог за ними стоять. Пентагон блистательно нейтрализовал Хаббарда и Бекмана, даже не намекнув, действительно ли он создал и запустил эту спутниковую систему. Сеть «Гамма» или «Нептун» или что-то еще были надежно прикрыты непроницаемой оболочкой, именуемой «военная тайна». Бекман-адвокат хотел суда, особенно ввиду сомнительной подлинности документов Пентагона. Но Бекман, обвиняемый, стремился избежать судьбы Джейси Хаббарда. Если безумное бегство из Тревизо было задумано Луиджи с целью припугнуть Джоэла, то оно возымело должное действие. В первый раз после помилования он вспомнил о безопасности своей тюремной камеры. Впереди лежал город Падуя. Его огни и огни автомобилей с каждой милей становились все ярче. «Сколько жителей в Падуе?» — спросил Марко. То были его первые слова за последние полчаса. 200 тысяч. Почему американцы всегда допытываются, каково население каждой деревни и города?» «Не представлял, что тут есть какая-то проблема. Вы голодны?» Тупые корчи в желудке были вызваны страхом, а не голодом, но он все равно сказал: «Конечно». Они съели пиццу в ближайшем баре за внешним кольцом Падуи, быстро вернулись в машину и двинулись дальше, на юг. Переночевали они в крошечной сельской гостинице, 8 комнат размером с платяной шкаф, принадлежавшей одной и той же семье со времен Древнего Рима. Никакой вывески. Излюбленное место ночлега Луиджи во время поездок. Ближайшая дорога оказалась узкой, запущенной, по ней передвигалась лишь рухлядь выпуска до 1970 года. Болонья была совсем рядом. Луиджи спал за стеной из толстого камня многовековой давности. Джоэл Бекман, Марко Лацери, забрался под одеяло и постепенно согрелся. Нигде ни лучика света. Сплошная тьма. Полная тишина. Такая тишина, что он долго лежал, не сомкнув глаз.